Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Жены декабристов. Что мы знаем об этих женщинах и какой оказалась их жизнь в Сибири? Открытые сцены МХАТ. Новое интеллектуальное пространство в Москве с лекциями, творческими вечерами и совместным проектом «Радио Вера» и журнала «Фома» для всех желающих. «Папа может» – история из жизни священника, опубликованная на сайте foma.ru. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Завтра, 26 октября, будет 175 лет, как ушла из жизни княгиня Екатерина Трубецкая, жена декабриста князя Сергея Трубецкого, одна из тех знаменитых женщин, которые поехали в Сибирь вслед за своими мужьями. Мы все смотрели фильм «Звезда пленительного счастья», и на уроках истории в школе нам тоже рассказывали про декабристов и про жен декабристов и их подвиг. Но мы в большинстве своем, наверное, плохо представляем себе, как там уже сложилась их жизнь. Екатерина Трубецкая была женщиной с блестящим образованием, высокого рода. Она подолгу жила с родителями в Европе, а в 20 лет, в 1820 году, она вышла замуж. Собственно, через 5 лет после замужества она узнала, что ее супруг вместе с друзьями готовит восстание. Здесь не так важно, разделяла она его политические взгляды или нет. В восстании декабристов целый ряд историков сегодня говорят, что там не все так однозначно было, как описывали в советское время. Важно то, что Екатерина Трубецкая поехала за мужем. А это значило, что она отказывалась от всех своих привилегий, которые были положены ей по ее высокому статусу. Какой была жизнь семей декабристов в Сибири? Поговорим об этом с Василием Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. Да, вы совершенно правы, потому что вот как раз жены декабристов и показали, наверное, тот пример самоотверженности и подлинных христианских добродетелей, которых на тот момент в русском обществе явно не хватало, несмотря на то, что, как нам, может быть, сейчас покажется, 19 век – это век официального православия и достаточно развитого самосознания русского народа. Вот, но понять вот этот жертвенный поступок этих женщин для тогдашних современников было трудно. Да и для нас, наверное, сейчас тоже достаточно сложно это себе представить. А главное, наверное, в том, что вот вы уже сказали, отказ от благ земных, которые они имели все без исключения. 11 женщин поехали в Сибирь, но это именно те, кто были связаны уже с супружескими узами, уже даже были дети от брака с декабристами, потому что 25 декабристов женились в Сибири, собственно, на самих сибирских казачках, крестьянках. Это тоже интересный факт, но там они уже вели хозяйство другое. Вот. А здесь вот был именно этот отказ ради подвига семьи, ради подвига супружества. И я, конечно, не хочу, может быть, чрезмерно тоже возвеличивать этот поступок, но то, что он с христианской точки зрения, безусловно, был оправдан, это бесспорно. Но то, что они оказались в условиях, особенно вот первые годы, когда они переехали в Сибирь, это 827-828 годы, когда их мужья еще носили кандалы, когда режим содержания их там был очень-очень тяжелый и, ну, может быть, с какими-то небольшими там исключениями в пользу заключенных, учитывая их двоянский статус, но в целом это действительно были люди, которые были не просто лишены всех прав состояния, они были полностью уравнены с каторжанами, обычными уголовными преступниками. То есть здесь там местная власть, администрация местная, она не старалась делать каких-то различий. Наоборот, даже имелись факты такого унижения по отношению вот к этим узникам и по отношению, естественно, к их женам, которые переехали, проделав тысячеверстный путь из Петербурга, из Москвы. Они действительно вот в очень тяжелых условиях там жили. И, конечно, далеко не все смогли, может быть, вот так сразу приспособиться к этой жизни. Ну и были факты того, что вот там умирали. Одна из, наверное, таких заметных вот смертей – это кончина Александры Григорьевны Муравьевой. Несколько лет буквально ей там удалось всего лишь прожить. от тяжелого, сурового сибирского климата она скончалась. Память о ней осталась в виде часовни, которая там была построена, и там горела неугасимая лампада. Но, наверное, имеет смысл отметить и то, что вот несмотря на такие, безусловно, тяжелейшие для них условия, они сохранили стойкость вот христианскую, потому что мы не можем ни одного, наверное, факта привести, когда со стороны женщин были бы какие-то проявления отчаяния, стремление как-то уехать, раскаяться в том, что они сделали, в том, что они отправились за своими мужьями. Наоборот, даже скорее здесь мы видим тоже такой пример христианской добродетели, когда они всячески пытаются оказать помощь простым каторжанам, которые вот, ну, не их мужья даже, а вот те же самые даже уголовники. Им они по-христиански помогают, дают деньги, насколько они вообще могли это себе позволить, одежду. Ну, а потом уже, когда вот первые годы, самые тяжелые годы заключения на каторге прошли, там, конечно, мы должны отметить то, что очень большой вклад и жен, и самих декабристов, такое культурно-просветительское развитие региона, и Забайкалья, и Восточной Сибири, и Западной Сибири, то есть там, где они оказались на поселениях, и где они продолжали уже вот такую более спокойную жизнь по сравнению с, естественно, с каторжными работами.
А что представляла собой эта жизнь после основного вот этого самого тяжелого срока? Каким образом устроили они там свой быт? Сейчас, насколько я знаю, в целом ряде мест отмечают вот этот важный очень вклад в развитие региона именно со стороны декабристов. Люди другого культурного уровня, приехавшие туда и во многом изменившие, что ли, и образ мыслей, и уклад, и уровень образования в этих местах. Что там происходило?
Да, совершенно верно. Вообще вот взгляд на Сибирь на тот момент, вот, собственно, в 18-м и в первой половине 19 века все-таки был такой, что это был край каторжный, это был край страшный, где вообще цивилизованному человеку нечего делать. А то, как там организовали жизнь, смогли все-таки вот как-то преодолеть эти трудности декабристов, вот как раз это наиболее яркий пример того, как этот предрассудок развеивается. Даже в таких местах, как вот тот же самый Петровский завод, да, ну, Петровский завод — это классическое место тяжелых работ заключенных, он был в буквальном смысле преображен. Вот. Там была целая улица построена из Дамской улицы, она даже так называлась, на которой стояли построенные женами декабристов деревянные дома. Ну, естественно, не сами они их строили, вот, но они как раз давали работу, давали возможность заработать местным жителям. Вот, и дома были очень добротные, сохранялись очень долго, некоторые даже вот сохранились до наших дней. А в Чите то же самое, заметный вклад был. В городе Ялутворск, наверное, даже немногие, может быть, наши слушатели знают о его существовании, в Ялутворске, например, декабристом Якушкиным и другими декабристами была построена школа. В Ялутворске жил Пущин, известный многим, я думаю, как раз как друг Пушкина. И они вместе с Якушкиным открыли эту школу, функционировали, потом еще одна школа была открыта. То есть вот эта вот просветительская деятельность, она очень заметна, очень ярко. Для крестьян, для местных, тоже здесь, наверное, это важно отметить, многие декабристы и жены их оказывали посильную юридическую помощь. Вот особенно это было важно, поскольку крестьяне многие были неграмотные, хотя в Сибири не было крепостного права, но в то же время уровень грамотности на тот момент был невысок. И вот они составляли прошения в различные инстанции. Это тоже было важно, потому что, естественно, просвещенные люди могли крестьянам помочь правильно написать прошение, там, жалобу на какого-нибудь чиновника. На тот момент это было очень важно для многих. Что интересно, тоже многие декабристы, вот, например, Волконские, чита Волконских, они занимались и не безуспешно сельским хозяйством. То есть там были огороды, даже парники, в которых они пытались выращивать, вот, используя как раз преимущество такого сибирского жаркого лета, пытались выращивать арбузы. Пущин был не чушь торговых дел, даже вот занимался торговлей хлебом, зерном они пытались наладить. То есть здесь мы видим такой достаточно широкий спектр таких нормальных мирных занятий, да, которые позволяли как раз судить о том, что для декабристов Сибирь не край отверженных, униженных и оскорбленных, а край, который имеет очень-очень большую перспективу. Вот, и это все, собственно, подтвердилось, оправдалось буквально через несколько десятилетий уже после отмены крепостного права, когда Сибирь начинает активно развиваться.
Слушаю вас и понимаю, что есть такое понятие «благородство». Оно, наверное, в большей степени связано не столько даже с родословной человека, сколько с внутренним стержнем, который вот у декабристов он явно прослеживается. Можно по-разному относиться к их политическим идеям и к тому шагу, который они предприняли в 1825 году, но вместе с тем невозможно не восхищаться их стойкостью и вот тем человеческим образом, по сути, образом и подобием Божьим, который они проявили в таких очень непростых условиях, где, ну, думаю, что, ну, как, будучи лишенными всего того, к чему они привыкли, многие бы люди, наверное, просто сломались.
Конечно, здесь ведь еще интересно то, что вот они, оказавшись действительно на дне человеческой жизни после событий 1825 года, они находили возможность помочь таким же политически осужденным, по сути, людям, но не подчеркивая то, что они какие-то жертвы режима, да, вот как можно было бы их в то время назвать, а прежде всего обращаясь к их человеческим состояниям. А потом очень яркий, на мой взгляд, пример – это помощь жены декабристов Анвизина Федору Михайловичу Достоевскому. И «Записки из мертвого дома», да, вот это знаменитое произведение Федора Михайловича, да, здесь мы видим, что во многом оно, наверное, тоже было навеяно и ощущениями не только того ужаса и страха, который вселяла сибирская каторга и ссылка, но и ощущениями вот того человеческого отношения, которое Достоевский встретил со стороны декабристов, со стороны их жен. И тоже, наверное, вот важно это отметить, что свое участие в событиях в декабрьском восстании 1825 года, ну, наверное, никто из декабристов, особенно вот показательна здесь, наверное, позиция Волконского, никто из декабристов не расценивал как некое страшное, ужасное преступление, которое они совершили. Они расценивали это именно как то, что они хотели сделать лучше стране, лучше России. То есть вот этот вот акт самоотвержения, который, может быть, по форме должен был бы быть другим, но по содержанию, по своему, то есть вот по этому жертвенному служению Отечеству, о котором они говорили до последних дней своей жизни, без исключений, то есть здесь никто не жалел о содеянном, и все понимали прекрасно, на что они идут, и вот, собственно, то наказание, которое они понесли, они расценивали как заслуженное наказание, но никто не раскаивался в том, что они совершили 14 декабря 1825 года именно с точки зрения попытки донести до власти вот свою такую гражданскую позицию. Опять же, если сравнивать это с последующими там революционными действиями, там с революционным террором там и так далее, да, то вот на этом фоне декабристы выглядели как, ну, совершенно отдельная, особая такая вот страница.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В Москве появилось новое уникальное место. Точнее сказать, оно и раньше существовало, но сейчас там закипела какая-то невероятная жизнь. Открытые сцены МХАТ – это пространство внутри театра, где с октября этого года ежедневно проходят лекции, творческие вечера, поэтические спектакли, мастер-классы, концерты, философские диспуты. Там работают детские студии и вообще много что происходит. В театре 14 площадок. Они называются сценами, открытыми сценами. И для каждой из них составлена своя уникальная программа с участием известных ученых, художников, писателей и философов, в том числе авторов и гостей «Радио Вера». Будет и совместный проект «Радио Вера», журналов «ОМА» и «МХАТа». Подробнее об этом и о том, как и почему все это появилось внутри театра, узнаем от художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова. Эдуард, добрый вечер.
Добрый. Мы действительно отталкивались от двух базовых идей. Во-первых, наш театр МХАТ имени Горького, театр на Тверском бульваре, был построен как, наверное, первая такая реализованная идея городского променада внутри театрального здания. Классическое театральное пространство – это пространство с очень маленькими гардеробами, фойе и с максимально большим залом. Правильно ведь? Театр, который строил архитектор Кубасов в середине 70-х годов, был задуман как некий городской променад. Поэтому много зелени внутри, специальные лампы. Зал у нас огромный, большой, 1300 мест, большой зал. Но помимо этого зала есть очень много невероятно уютных, интересных и пластических, и архитектурных пространств, в которых мы подумали, грех радовать зрителя в течение всего дня. Классический театр открывается обычный в 6 вечера и закрывается там в 10, в 11 ночи. Мы решили открывать театр с 9 утра, запустить программу культурно-просветительского кластера и попытаться создать такое пространство, где спектакль, вечерний спектакль, окажется уже каким-то естественным результатом, ни в коем случае не вишенкой на торте, не десертом, а естественным, но тем не менее результатом некой подготовки, которую зритель должен пройти. Это первая идея, она, так сказать, от архитектуры. Вторая идея – идея культурного сообщества, культурного клуба в самом высоком смысле этого слова, таким, каким задумывал МХАТ Станиславский Немирович Данченко. Изначально это было пространство, где политики, великие князья, философы, художники, архитекторы, предприниматели общались друг с другом. МХАТ мыслился как культурный центр, а не просто как театральная площадка. И мы возвращаемся к этой идее. Мы приглашаем лучших философов, лучших музыкантов, лучших поэтов, лучших богословов и просим их рассказывать о своем сокровенном, о своем главном, о своем понимании творчества. Мне кажется, это общение нужно и им, и нам, штатным работникам театра. И, конечно, зрители не останутся безучастными.
Я знаю, что среди авторов и кураторов ваших лекционных курсов и школ, которые проходят в МХАТе на открытых сценах, есть люди, хорошо знакомые слушателям «Радио Вера». Алексей Павлович Козырев, автор ведущей программы «Философские ночи», ведет целый лекционный курс, курирует его, да, у вас,
да,
в МХАТе.
Да, да, это потрясающая идея, очень важная. Это, конечно, не просто один из курсов. Это курс, который называется «Ангелы и демоны Серебряного века». И тема Серебряного века, тема философии Серебряного века, она определяющая, потому что МХАТ – это плоть от плоти Серебряный век. И в его самых высоких, самых чистых проявлениях. И то, что Алексей Козырев нам рассказывает, невероятно важно для театра и для актеров. Я очень рад, что он с нами. Ну, так же, как и можно и Павла Крючкова, который тоже часто в эфире «Радио Вера», вспомнить. Он совсем недавно выступил куратором потрясающего совершенно поэтического спектакля по стихам Юрия Кублановского, где сам Юрий Кублановский, патриарх русской поэзии, важнейшее для сегодняшней литературы имя. Он сам первый раз вышел на сцену театральную, а Павел Крючков читал очень красивый текст о его творчестве. Это тоже очень важно. Есть отец Георгий Ореханов, который планирует тоже целый отдельный большой курс.
Один из лучших специалистов по Толстому и Достоевскому,
да,
в нашей стране.
Да, потрясающий совершенно специалист. Есть отец Артемий Владимиров, который уже не единожды встречался с артистами театра, а теперь будет встречаться и с артистами, и со зрителями театра. Мы об этом тоже договорились. И более того, мы делаем спектакль по стихам отца Артемия, в котором, дай бог, он даже и на сцену выйдет. Я надеюсь на это. Я думаю, что мы можем уже сказать нашим слушателям, что нас ждет и совместный проект.
Обязательно. 4 ноября, более того, «Светлый вечер» офлайн. Это будет наше первое совместное мероприятие. Журнал «Фома», «Радио Вера» и МХАТ имени Горького. И гостем нашего «Светлого вечера», гость, которому можно будет задавать вопросы, епископ Пантелеймон Орехово-Зуевский, руководитель службы помощи милосердия, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Ну а тему мы выбрали, что сегодня от церкви ждут люди и что церковь сегодня ждет от людей. Вот так мы это сформулировали.
Владыка Пантелеймон – это счастье, то, что он откроет наш цикл. Я надеюсь, он станет регулярным, плодотворным. Но то, что мы начинаем таким именем и таким батюшкой, это очень важно. Конечно, очень дорожим нашим церковным опытом. Мы, конечно, молимся, мы проводим важнейшие минуты своей жизни в храме. Но есть еще и мирская территория. И важно именно в миру не потерять эту связь, эту энергию. И поэтому для меня, как для художника, как театрального человека, очень важна возможность и на нашей территории послушать батюшек, и на нашей территории послушать проповедь, и на нашей территории, где, конечно, больше позволено, где европейский критический ум уже вступает иногда в спор, а иногда в общение с традиционалистским умом, с позицией вечного. И это очень интересно. Я очень много жду от этих разговоров, от этих споров. И, кстати, опять же, возвращаясь к Серебряному веку, конечно, вся наша русская философия Серебряного века, о которой Алексей Козырев так убедительно и глубоко рассуждает, она родилась из вот этих споров, из вот этих вечеров, из вот этих диспутов, когда люди на светской территории говорили о Боге. И эти разговоры тоже, мне кажется, очень важны. И сегодня они нужны, я уверен в этом.
Эдуард, технический вопрос. Наш светлый вечер офлайн, я напомню, 4 ноября, встреча с епископом Орехово-Зуевским Пантелеймоном, будет проходить в формате свободного входа и открытого
Конечно.
Микрофона. Другие
Конечно.
Встречи в Амхате, билеты, запись предварительной регистрации, как это происходит?
У нас очень-очень демократическая политика, у нас есть мероприятия такого же плана, как и светлый вечер офлайн. Например, уже 25 октября состоится концерт Таисии Краснопевцевой, прекрасной певицы с невероятно мощными музыкантами. И мы объявляем это как открытая репетиция. Вход свободный по записи. Есть и другие мероприятия со свободным входом. На лекции, на встречи, на творческие вечера, которые происходят на наших 14 сценах, цены в районе 100-200 рублей. Ну, согласитесь, демократичная ценовая политика. Что касается спектаклей, поэтических спектаклей, там цены чуть подороже. Ну, в общем-то, эту информацию легко обнаружить в сети.
Спасибо вам большое за комментарии. Я желаю успеха вашему нашему проекту.
Спасибо, спасибо, Алла. Ждем встреч уже и у нас в театре. До свидания.
Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького, был с нами на связи. И я еще раз повторю, первый светлый вечер офлайн пройдет 4 ноября в 19:00 на 8-й сцене МХАТа. Это фойе 3-го этажа. Вход свободный по предварительной регистрации. Ну а ссылку на регистрацию можно найти на сайтах radiovera.ru и fama.ru. Там висят баннеры, проходите по ним и регистрируйтесь. Приходите обязательно, будем рады вас видеть. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире фрагмент из книги издательства «Никея. Чудаки на русском севере», который опубликован на сайте Fama.ru. Рассказ называется «Папа может». Это опыт отца, который неожиданно оказался вместе с детьми в путешествии с приключениями. Текст священника Дмитрия Николаева для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Однажды вечером я решил попить чаю. Не помню ни месяц, ни день, но время помню железно. 20:40. Вся семья была дома, и, что странно, все вели себя удивительно тихо. Ну, не дать не взять, затишье перед бурей. И в этой тишине, конечно, раздался телефонный звонок. Трубку взяла матушка. «Здравствуйте. Маша и Федя едут в Вологду?»
«Да, конечно, мы собираем вещи».
«Вещи? Ну да. Поезд через 25 минут». Немая сцена длилась мгновение. Маша, Федя и я бросились одеваться. И в этом событии самым потрясающим было не то, что мы перепутали день отъезда на фольклорный фестиваль в составе ансамбля «Веретенца», а то, что никто не впал ни в ступор, ни в истерику. «Через 10 минут».
Мы уже мчались в автомобиле по третьему транспортному кольцу. Я с какой-то угрюмой убежденностью пытался проскальзывать во все щели, забитые автомобилями дороги, была пятница. По телефону, в режиме онлайн, нас вела моя матушка. Приближаясь к пересечению с проспектом Мира в 21:00, я понял, что успеть к поезду не получится. И тогда я развернулся и запросил у нашего домашнего диспетчера график остановок поезда. «Буду догонять». Остановок было две. Первая в Александрове в 22:57, а вторая в Ярославле. На первую мы явно не успеваем, до Пушкина дорога забита дачниками, а вот успеть в Ярославль можно попробовать. Поезд приходит туда в 1:03 ночи, стоит 6 минут. Ну что ж, гулять так гулять, рисковать так рисковать. Молниеносная заправка в пути, хот-доги в зубы, кофе в руки, мчимся сквозь ночь дальше. Наш «Хонда Пилот» вполне оправдывала свое название. Стремительно и устойчиво летела вперед, прилипая колесами к дорожному полотну. После Сергиева посада машин поубавилось. Это были прекрасные, счастливые часы. Мои дети-подростки видели перед собой незаюзанного, уставшего и раздраженного папашу, с которым они в повседневной жизни почти не пересекаются. С ними сейчас был их папа, который все может. А со мной были мои прекрасные дети. Не те угрюмые, то несчастные, то безумно веселые существа с гаджетами в руках, которых я регулярно наблюдаю в нашей квартире, а мои любимые дети, с которыми мы много путешествовали, ездили в экспедиции на север, играли в индейцев, читали вслух книги и безумолку разговаривали. Вот именно разговаривали. И сейчас за окном мелькали деревни и леса, а мы разговаривали. И это были те доверительные беседы, от которых оттаивает душа и к горлу подступает комок. Показался пригород Ярославля. Мы укладываемся. Ура! Лишь бы угадать с вокзалом. Пересекаем город. Вот он, главный железнодорожный вокзал. Приехали. Паркуем пилота и бежим на перрон. Пусто. Конечно, ведь на часах 00:58. Целых 5 минут. Я наслаждался триумфом победы, а потом мы махали руками приближающемуся составу и забирались в свой вагон. Все пассажиры спали, кто есть кто, разобрать было невозможно, и поэтому пришлось среди них искать старших группы, негромко окликая спящих по имени, передвигаясь по вагону мимо торчащих из-под одеял рук и ног. Все получилось. Дети благополучно уехали. Папа может.
Рассказ «Папа может» из книги издательства «Никея. Чудаки на русском севере», который опубликован на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Завтра, 26 октября, будет год, как ушел из жизни Николай Петрович Караченцев, а в воскресенье, 27 октября, ему исполнилось бы 75 лет. Я вообще не знаю людей, которые бы не любили этого артиста. У него какой-то уникальный талант, наверное, такой же, как он был Евгений Леонов. Это артисты, которые, ну, как будто бы всем нам стали родными людьми. Николай Петрович был глубоко верующим человеком. Уже после аварии, когда передвигаться ему было очень тяжело, он попросил свою супругу Людмилу Поргину, чтобы они обязательно обвенчались. А еще он совершил паломничество на Афон. Хотя вообще трудно себе представить, какими сложностями там сталкиваются люди, которые ограничены в передвижении. И тем не менее. Память Николая Караченцева. «Аллилуйя любви» на радио «Вера».
Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души, несущихся в пространстве, 150 одиноких лет, мы вас умоляем о согласии. Без согласия смысла в жизни нет. Thank you. возлюбленной паре. Мы забыли, бронясь и пируя, для чего мы на землю попали. Аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя. Усталость разую, в море общем сливаются реки.
Светлый вечер. На радио «Вера».